Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Валера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема, как коронавирус скажется на России, поскольку вот эта эпидемия, она выходит в топы всех новостей по всем каналам, как интернет, так и телевизионным. Я сегодня смотрел «Большие вести», потому что это совпало у меня с временем ужина. И увидел, что там просто по коронавирусу первые 10 минут были посвящены полностью, и как они полоскаются и туда, и сюда, и по всем странам, и по аэропорту Шереметьево, в котором выделен терминал для отлова всех тех, кто приезжает из рискованных стран. В общем, короче, вот такой вот репортаж о том, как Россия изо всех сил борется с коронавирусом. И вроде бы у нас пока не такое большое число, так сказать, заболевших, как в том же самом Китае, Южной Корее и Италии, которые считаются странами риска, и которых, вот, собственно, пассажиров и направляют в этот терминал F для того, чтобы проверить на коронавирус. Я хочу сказать о личном впечатлении, пару слов, прежде чем передать слово Саше. То, что я сам живу в районе университета, и поэтому по, так сказать, своему местоположению как бы вижу достаточно много китайцев из тех, которые учатся в университете. И они часто заходят в Ашан магазин, так сказать, вот мимо метро, так сказать, постоянно проходят, так что я их встречаю достаточно часто. Вот то, что меня не то что поразило, но то, что я смог отметить, что, допустим, в Таиланде, откуда я недавно вернулся, там все те китайцы, которые там приводят, они все поголовно ходят в масках. Самых разных, там, начиная от клювов с респираторами, кончая обычным. Хотя вроде и обычно сейчас задерживают этот коронавирус. А здесь у нас практически их нет. Вот, может быть, это зависит от масштабов эпидемии, а может быть, от того, что, так сказать, до нас как-то этот не очень сильно воздействует. Ну, короче говоря, вот здесь такого массового хождения с масками как-то в разных странах я не заметил. Саш, что ты думаешь по поводу этого коронавируса?
Ну, я полагаю, что маски – это и вид этих масок, так сказать, это такая же чухня, как в раздельном заборе мусора, как тот цвет бачка мусорного, который его покрасили. Вот это такая же ерунда.
Mm-hmm.
Значит, этот вирус, который сейчас появился, по своим цифровым показателям сильно напоминает испанку. Которая привела в 18-19 годах прошлого века к гибели, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек, потому что в тот момент их не сильно мерили, потому что вышла Первая мировая война, революция, и до конца понять, да и диагностика в то время, так сказать, уверенная не было. Человек мог помереть там от ОСА, от простуды, от туберкулеза, от чего-то, а то ли от испанки, то ли от чего, ну, дело мутное. Ну, единственное, что известно, что заболевание было массовое, народу померло много, точно так же помирали люди разного возраста, так сказать, ослабленные другими болячками. Но, тем не менее, факт такой был вот при испанке. И чисто по своему строению, по геному, вот этот вирус, коронавирус этот, он схож с этой испанкой, за исключением, так сказать, некоторых звеньев. Поэтому невелика вероятность, что он обладает какими-то сходными характеристиками. Какие характеристики являются так и самыми главными у этих, типа, этого типа вирусов, насколько они опасны. Ну, первая характеристика – это его липучесть, его заразительность. То есть, как он выходит из организма, как он, сколько он живет в среде без организма, может ли он передаваться от человека к человеку вообще в принципе. Потому что есть вирусы, которые передавались только от свиней к человеку или только от птиц к человеку, а дальше от человека к человеку не передавались. Поэтому они, если ты со свиньями или с птицами не контактируешь, то дальше, так сказать, вероятность печального развития событий, она близка к нулю. Люди его не распространяют. Этот вирус переходит от человека к человеку, это очевидно. Это все признают, что, так сказать, он уже вышел из-под контроля, и он передается от человека к человеку, как обычный грипп, в котором мы знаем, что это такое, и с какой скоростью он распространяется. И может он распространяться действительно с безумной скоростью, потому что если человек чихнул, значит, этот вирус попал куда-то, он вроде как получается типа пару дней в состоянии жить без человеческого организма. А потом, если ты к нему прикоснулся рукой или чем-то, и потом этой рукой занес слизистую глаза или рта, или носа, там внутри носа, где тонкая кожа, и где он в состоянии проникнуть в организм, он туда проникает. Дальнейшие действия этого вируса, они сходны с гриппом, опять же. То есть тот же самый кашель, чихание, температура повышенная, ну, естественно, слабость, там, апатия какая-то, ну, как вот обычно, голова побаливает. Ну, вот, все те же самые симптомы. И добро бы ничего, так сказать, если человек, так сказать, недельку переболел, полежал в тепле и в сухости, но у этого вируса есть свойство, что энное количество пациентов, которые обладают пониженным иммунитетом, они в состоянии обычной вот такой простуды гриппозной переходят, подхватывают пневмонию. Пневмония это уже бактериальное заболевание, оно напрямую не связано с этим вирусом. Это бактерии, которые развиваются в легких. Соответственно, эта пневмония, так сказать, уже обладает высоким уровнем смертности, потому что уже если она попала к пожилому человеку в организм, то и так у него легкие плохо вентилируются, а тут еще пневмония. И для того, чтобы спасти человека, надо подключать к дыхательному аппарату. Да и вообще пневмония лечится тяжело, потому что нужны большие объемы антибиотиков, причем специфических антибиотиков. Одному человеку подходят такие, другому такие. Третьи вообще перестали действовать. Антибиотиками известная проблема. Более того, если тебя пролечили антибиотиками, это курс порядка 10 дней. После этого тебе надо выходить из этой болячки, потому что ты ослаблен самими антибиотиками. Тебе надо восстановить флору кишечника, чтобы он заработал как надо. Еще целый ряд полезных бактерий завести у себя, потому что когда ты принимаешь антибиотик, ты одновременно гробишь не только вредоносные бактерии, которые у тебя вызывают пневмонию, но и многие полезные, которые обеспечивают пищеварение, функционирование организма и многие другие полезные вещи. Потому что организм человека он сложный, у нас бактерии внутри полезных, так сказать, море. Тот же ацидофилин, или кефир, или там, йогурт, или что-то, это не что иное, как скопище бактерий. Поэтому для восстановления этой флоры кишечника пьют потом бифидом или что-то подобное, какие-то разновидности кефиров для того, чтобы как-то восстановиться. То есть целая история, помереть можно. Если брать суммарную смертность, а вот этот самый болящий, который называется коронавирус, вот нынешний, соответствующей там аббревиатурой, она приличная, потому что она вот, все там дают разные оценки на основании 2-3 случаев, это все неверно, надо смотреть какую-то статистику большую. Вот прошло уже порядка 2 месяцев с того, как вирус вышел наружу, и можно уже делать какие-то выводы. Ну, крупно говорят, получается, что 80 тысяч заболевших и 3 тысячи померло. Это значит, что приблизительно смертность на данный момент составляет 2,4. Но это не конец, потому что человек сначала заболевает, потом проболеет так и 2-3 недели, чем не исключено, что сначала просто на уровне гриппа, а потом пневмония, а потом помрет. То есть совершенно спокойно до 3-4% эта величина подняться может, потому что она идет с определенным запозданием. То есть количество заболевших уже есть, а еще смертей нет. Вот смерти они начинают догонять, то есть 3-4% мы получить много можем. При его липучести и совершенно очевидно, так сказать, скорость распространения, которая происходит, мы еще вернемся к этому вопросу, но вот если говорить то, что вышло из Китая, распространяется в других местах, велика вероятность, что заболеет этим вирусом, так сказать, условно говоря, половина мира. А половина мира, это, так сказать, на секундочку, 3,5 миллиарда людей. Это больше, чем во время испанки в 2 раза. Потому что в тот момент, так сказать, там миллиард с копейками, так сказать, было население. То есть в итоге мы можем ожидать цифры, сказать, похожие на то, что помрет от него, значит, ни много ни мало, как 200 миллионов народу. В основном пожилые, в основном ослабленные, на 90%. Но и какое-то количество молодежи, так и все прочее. Более того, паника, которая образуется от процесса вируса и негативные явления в экономике, которые происходят из-за того, что люди не ходят на работу, значит, менее мобильны с точки зрения командировок, там, производственных поездок, трудовой миграции, просто перемещения вахтовым методом, так сказать, на бурение там, и куда-то. Эта проблема возникает, но она такая мультипликативная, то есть не так много проблем, собственно, с помершими и с не вышедшими на работу, сколько, а продлится эта эпидемия может 1-2 года. Вот как испанка подошла, так и здесь. Более того, есть такая печальная статистика, что некоторые люди исхитрились переболеть этой болезнью, выздороветь и потом заболеть снова. Ну, это совсем хреново. То есть один раз ты пережил эту болезнь с пневмонией, так сказать, намучился, еле живой, так, ходишь, бифидом пьешь литрами, для того, чтобы восстановиться. Через пару недель тебя эта же болячка прохватывает с приблизительно таким же результатом. А если по третьему разу? тут вообще и всякий иммунитет закончится. То есть это, в общем, такая неприятность. Ну, при этом надо учитывать, что энное количество людей вообще не заболеют. Есть люди, которых не прошибает никакой вирус вообще в принципе. Они вирусостойкие. Ну, генетически. Они в прошлой жизни там имели, например, какая-то разновидность испанки, их уже посещал этот организм, и у него выработался уже антитела, так сказать, вот к этому коронавирусу, например. Я не знаю точно причины. То ли он генетически такой, что его не пробирает ни одна зараза. Такое тоже случается. Но есть люди, которые, как выясняется, вот, могут заболеть второй, третий раз, и это приведет, конечно, к негативным последствиям. Теперь еще об экономике. Еще об экономике. Сама по себе процедура карантинной борьбы с этим вирусом очень дорогая. То есть просто сама процедура вот карантинного обеспечения какой-то ситуации, она стоит денег. Почему? Если грамотно бороться, грамотно, по-настоящему, значит, как минимум должны быть следующие структуры. Одна из них называется карантинные бараки. Что это такое? Карантинный барак – это когда подозревают, человека подозревают, что он был в контакте, так сказать, с тем, кто заболел этим коронавирусом, то есть он может заболеть, он здоровый, чисто внешне. Ну, никаких проявлений, ни температуры, ни чиха, ни кашля, но он в контакте был. Его нужно цап-царап, как говорит Путин, поместить в бокс, который надо иметь. Бокс стерильный, не из-под предыдущего больного, а пропшиканный. Стерильный бокс генетический. А транспортировать в этом боксе, в этот карантинный барак, поместить его в обеззараженное помещение, маленькое, одиночное, одиночную камеру, да, обеспеченное водой, теплом, жратвой, доступом так сказать, врачей, так сказать, и он должен пробыть в этом бараке, прожить на протяжении пару недель. После чего выяснится, что он здоров, как кабан, и его можно выпустить. В этот промежуток времени к нему должны приходить люди, врачи или обеспечивающий какой-то персонал, которые должны быть одеты в химзащиту плотную, потому что вероятность все-таки есть, что он больной. Они должны выполнять какие-то операции, не только мерить температуру, ставить ему, ну, приносить жратву какие-то, приносить ему газеты, я не знаю, что-то, ну, то есть как-то обеспечить его жизнь, чтобы в сносном существовании. После чего он управляет? Значит, это стоит денег. Нужно какое-то количество персонала, врачей, волонтеров, вот этих химических защитов, масок на врачей. Не на него, на врачей. Стерилизовать это помещение, потому что когда он выйдет через две недели, это помещение надо следующему отдавать, его надо опять пропшикать, запускать следующего. При одном-двух десяти человеках это не проблема. 100 человек это уже натуга. 1000 это для города натуга. 1000. 10 тысяч. Это нерешаемая проблема для города в данный момент. Я имею в виду Москву. 100 тысяч это вообще нерешаемая. Потому что просто нет даже самих материалов, вот этих боксов переносных, количество пшикающих аппаратов, количество дезинфицирующих так сказать, аппаратов и все прочее, масок этих чертовых. Но это еще не все. Кроме карантинных вот этих бараков, в которых проводится вот эта работа, которую надо еще создать и как задействовать, у нас больницы пустыми не стоят, у нас лежат сейчас в коридорах народ. Значит, куда-то надо класть. Значит, возникает вторая тема, которая называется чумной барак. Что такое чумной барак? Это связано с чумой, так сказать, название, но сущность его другая. Когда человек уже заболел, вот уже признаки есть, с него взяли анализ, он болен коронавирусом. Его тоже надо куда-то девать. Его нужно такой же инфекционной, так сказать, защищенной герметической емкостью заволочь, оттранспортировать в чумной барак, в этот чумной барак поместить его в какое-то изолированное помещение, и к нему-то уж точно врачам надо заходить, одетым в химзащиты, его надо кормить, его надо поить, его надо обеспечивать лекарствами, а он уже начинает закидываться, потому что у него пневмония начинается. Ему нужно давать дыхательный вот этот вот аппарат, который обеспечивает дыхание, которых у нас нет в нужном количестве. А это то, о чем я рассказываю, это вещь, которая обязательно наступит. Не если она наступит, вопрос времени, она может наступить чуть быстрее или чуть раньше, или чуть позже. Это наступит. Значит, вот этот вот чумные бараки, они по размеру тоже на десятки тысяч людей, а то и на сотни по стране, как показала китайская ситуация. Они еще дороже стоят, эти чумные бараки, чем карантинные. Их нет. У нас нет ни карантинных бараков, ни чумных бараков, ни персонала, который должен там работать, ни химзащиты, ни масок, ни дыхательных аппаратов, ни дезинфицирующих устройств, ни разбрызгивателей пульверизаторов. Просто нету, Валер, ну физически нету, я это точно знаю. И взяться им откуда? Неоткуда их. У нас никто не производит. И наладить производство так вот в неделю нельзя. Там какая-то нужна технология, нужно как-то устроить. У нас нет количества волонтеров, врачей, которые 100 тысяч человек в состоянии одновременно лечить вот таким способом. Или как бы, по крайней мере, у нас нет тестовых систем, чтобы определить, это коронавирус или не коронавирус. На данный момент это все где-то в Новосибирске есть одна, Валер, одна на страну лаборатория в Новосибирске, черти где, в которую самолетом отправляют пробы, там определяют, потом оттуда по телефону или по интернету, я не знаю, передают. Сидоров, проба номер 15 положительная, Сидоров болен, значит, елки. А мы его тут держали в общей палате, оказывается, еще 6 человек надо в карантинный блок такой засунуть. Вру, уже в чумной. Они уже больные, так сказать, уже не в карантинной, уже в чумной, срочно перенаправляем оттуда. Как ты себе представляешь, так сказать, зная нашу медицину, зная наших уродов-организаторов, как они в состоянии устроить, значит, это дело? Никак. Китайцы, при всей их дисциплине, тоталитаризме, значит, мощнейшей экономике, мощнейших сырьевых и людских ресурсов. То есть врачей из соседних городов назвать им так, без проблем. Значит, они, тем не менее, с трудом справляются. Вот они, я считаю, что они справляются с Уханем, пытаются поддержать, задержать время для того, чтобы дать остальному миру как-то подготовиться к этой ситуации. Потому что удержать они не в состоянии. Все уже расползлось по миру. Она уже пошла. Они как-то сдерживают, что у нас не миллион китайцев одновременно вывалилось больных на нас, а всего лишь 1000. И с ней как-то еще мы можем так... Речь идет, значит, то ли мы получим неделю в запасе, то ли месяц, то ли два, то ли три. Но больше полугода не протянем никак. Через полгода надо иметь, если у нас нет чумных бараков, если у нас нет карантинных бараков, если у нас нет дыхательных аппаратов, народу помрет больше, чем 200 миллионов, которые я сказал. Умрет 300 миллионов. Дорого, Вась. Ну, просто вот. Причем скорость вот этого распространения, о которой я говорю, так сказать, в Китае, она обладает определенной, так сказать, есть такое понятие математики, вязкостью. Это очень хорошо подметил Перельман, вот этот известный физик, вольтанутый на голову, который гениальный. Он же мыслит категориями. Да, он же мыслит категориями, так сказать, не так, как мы, вот там, уравнениями.
Математик, он... я просто единственное, что хотел сказать.
А? Не математик?
Математик.
Математик, да. Он мыслит категориями, так сказать, то, что он же из разных областей познания мирового, физики, математики и все прочее, он достаточно успешно перемещает одну теорию, перетаскивает эту область математики в другую и добивается результата. Он этим знаменит, он благодаря этому решил сложнейшие теоремы, так сказать, и понятно. Вот он приблизительно так смотрит на мир. И когда он посмотрел на цифры, которые вышли в Китае, он сказал, что, ребята, это вам всем повезло, что в Китае это произошло. Если бы это произошло не там, то уже бы, так сказать, все было бы гораздо хуже. Они благодаря мощи своей попытались задержать. У них это не получилось. Получиться не могло. Поэтому, так сказать, то, что оно выйдет наружу сначала в Китае, а потом в остальном мире, это абсолютно понятно. А он считает лучше нас, так сказать, у него так и мозги на это дело устроены. Вот что я понимаю. У меня такое ощущение, что наше руководство с этой задачей не справится. Не справятся, потому что я знаю, как устроено наше здравоохранение, как устроена администрация. То, что мы видим, они сейчас скрывают. Даже не скрывают. Они сами не знают, сколько у нас заболело. Ну, не догадываются даже, Валер. Ну, потому что тестов нет. Для того, чтобы сказать, что Сидоров болен, надо его мочу или что-то там еще, или кровь, отвезти в Новосибирск. Вопрос, сколько отвезли? 500. А сколько надо проверить? 500 тысяч. Ты чего проверил? Одну десятую процента. Вот получил 3 человек. Значит, на самом деле уже 50. Это вот как по минимальной оценке. По существу. Вот у меня какое ощущение с этим коронавирусом. И он сильно отличается от тех ложных паник, которые существовали типа Эбола. Эбола передается руками. Если ты не соприкасаешься с кровью предыдущего заболевшего, тебе ничего не грозит. Свиной вирус, птичий вирус, так сказать, они как бы не работали, потому что нужны контакты с этими самыми. Здесь ситуация ближе к испанке по своей сути. И аналогия это она единственная, которая из современной истории, которую мы знаем, она напрашивается на смертность небольшая, но липучесть очень большая. И поэтому скорость распространения, мы это видим, так сказать, я с ужасом смотрю на цифры, они все ложатся на экспоненту, который, так сказать, вот, Перельман ощущает хребтом. Поэтому его переубедить невозможно. И ресурсов, я подчеркиваю, ресурсов финансовых, организационных, материальных, готовых кинуть в это пекло, так сказать, у российского руководства нету. Нету. Они не готовы, они разворованы, они загнаны в угол. У нас нет инфекционистов нужного количества. Когда Онищенко, бывший главный врач Москвы, такой человек, который в прошлой жизни совсем недавно был главным инфекционистом страны по существу, как санитарно-кордонный врач, да, он уверенно говорит, что это все ерунда и ничего быть не может. Вот уже прошел месяц, и уже понятно, что такое, сильно ошибался. Никто этого козла даже не поправил, как это существует. Хотел бы напомнить Шекспира. Причина гибели Ромео и Джульетты была эпидемия. Эта эпидемия, так как там перекрыли этот город, который гонец должен был донести письмо о том, что будет там видимость самоубийства с этим ядом, этот гонец не попал, потому что в средневековой Европе, в Италии, люди понимали, что если карантин, то карантин. Король не мог выехать из своего поместья, если карантин закрывали. Закрывали вообще все. Ну, там чума была, там была смертность большая. Липучесть была меньше, чем у гриппа, а смертность больше. И тем не менее, там перекрывали все напрочь. Говорили, карантин, нельзя. Вот. Он говорит, я гонец, я должен донести, значит, Ромео с Джульеттой помрут. Они так и померли. А гонец так с письмом и остался. У нас, я приехал в аэропорт с температурой из Австрии. Простудился. Никакой тепловизор меня не увидел. Тепловизор был. Две тетки сидели в одежде. Значит, в аэропорту Шереметьево. Я думал, поймают. Не, не поймали. Проскочил, все нормально. Не работает у нас эта система. Не фиксируют у нас ни температуру в аэропорту, не проверяют на вирус, потому что нет проб. Вот такая печальная ситуация.
Что ты думаешь? Что хочу сказать. У меня, конечно, впечатления не столь мрачные, как только что высказал Саша. Потому что ситуация эволюционирует быстро, и какая-то фактура приходит, которая уже не совпадает с той, которая была раньше. Ну, тепловизоры, например, я-то видел вот даже на станции метро Университетной своей. Вот, даже там стояли ребята и, в общем, с тепловизором мерили. Я думаю, что не любое повышение температуры они измеряют, а там, где за 39 зашкаливает, там это как бы проблемно. А так 37 может быть у любого. Что касается лаборатории, то сейчас уже вот по сегодняшним новостям в московской лаборатории уже есть штаммы для проверки на коронавирус. Во всяком случае, в Новосибирск они уже их не отсылают, о чем, собственно, сегодня и доложили. Что касается масштабов самой эпидемии, если это можно назвать эпидемией, поскольку ее эпидемией никто не называет, и, собственно, обоснованно, потому что для этого должно быть определенный масштаб заболевания. Вот сегодня прозвучала такая интересная мысль в новостях, что, в общем-то, надо сравнить масштабы заболеваний коронавирусом хотя бы с масштабами заболеваний гриппом. Ну, не испанкой, конечно, потому что каждый раз новые мутации, но хотя бы вот просто сравнить для того, чтобы понять, где эпидемический порог, где нет. Поскольку пока речь идет все-таки о нескольких заболевших, я не считаю китайцев, там, которых интернировали или как его там поместили в какие-то боксы где-то там на границе, потому что у них была там температура повышенная и так далее. А вот заболевшие, например, сегодня говорили там про заболевшего из Италии, который прилетел, какой-то человек с российским паспортом, но не русской фамилией, который как бы с болельщик приехал там с какого-то матча. Но все-таки это не те масштабы, чтобы говорить об эпидемии, когда речь идет об одном, двух, трех там с подозрением на коронавирус, плюс некий ареал тех, которые рядом, как говорится, стояли, сидели или вообще с ним могли контактировать, лететь в одном самолете. Их заодно хватают за хобот и сажают на карантин. Это все-таки не масштабы эпидемии, а масштабы проверки. И в этом смысле для меня гораздо больший интерес и вопрос представляет то, почему вот эти вот эпидемические факторы, возможные потенциальные эпидемические факторы, так сильно накачивают средствами массовой информации, причем и у нас, и на Западе. Очевидно, коронавирус, с моей точки зрения, такая удобная тема, которая помогает государствам, и, точнее говоря, тем элитам, которые находятся у власти, решать многие свои внутренние проблемы за счет того, что внимание общества переключается на коронавирус. Там паника, всем надо носить маски, прятаться, брать по двухнедельным отпускам или отпускать их в эти отпуска, чтобы не заразились. В общем, вся идея сосредоточена вокруг коронавируса. Это не только у нас, это во Франции, например, где, кстати, эпидемии тоже нет. Ну уж про Италию и прочие страны я не говорю. В общем, короче, все внимание общества сосредоточено на нас, и это позволяет власть придержащим, так или иначе, как говорится, за ширмой этих проблем, протаскивать какие-то удобные для них вещи, и которым не надо привлекать сильно внимание общества. Ну, например, там типа то, что у нас творится вокруг поправок Конституции и все, что с этим связано, падением, так сказать, индексов нашей экономики и, так сказать, подъемом курсов валют, то есть фактически обесценением рубля, которое с этим напрямую связано. Кстати, хочу сказать, что тут недавно состоялось совещание Совета национальной безопасности, на котором председательствовал Путин, которое было посвящено коронавирусу. Вот спрашивается, что Совет национальной безопасности обсуждать в коронавирусе? Что, какими средствами, так сказать, вооружений препятствовать его проникновению? Очевидно, что нет. Самый простой вопрос, который наверняка они-то и обсуждали, хотя об этом ни слова не говорилось в прессе, это кто будет за это расплачиваться? То есть, иначе говоря, стоит ли опустить еще раз курс национальной валюты, то есть фактически ее девальвировать, да, с тем, чтобы за это расплатило население? Или это фигово скажется на всей этой истории с общенародным голосованием, с всенародными поправками в Конституцию и так далее, которые власти изо всех сил стараются протащить? Ну, собственно, то, что они реально обсуждали на этом Совете национальной безопасности, потому что это реальная тема. А все остальное, это, так сказать, так вот. Ну и последнее, сейчас, Саша, одну секундочку, я просто из того, что ты сказал, хочу некоторые комментарии со своей стороны. Из того, что сейчас происходит, вот насколько это эпидемическая опасность для нас реальна, ну вот все-таки темпы сами заболеваний и вообще статистика сама заболевания, она свидетельствует о том, что преимущественно страдают люди, ослабленные от нее. Потому что специфического лекарства против коронавируса нет. Значит, вот здесь весь вопрос в том, насколько с ним удачно борется наш иммунитет. И, казалось бы, здесь нет выхода. Действительно, когда вот вакцину какую-то против коронавируса изобретут, он давно уже смутирует и станет каким-то другим штаммом. Это все правда. Но, с другой стороны, мы так каждую зиму или каждый вообще сезон боремся с гриппом. Вот я, так сказать, как и все мы, много раз, так сказать, болел этим самым гриппом, а это, кстати, тоже вирусная инфекция, и никогда фактически не имел какого-то специфического лекарства и антидота против той конкретной, той конкретной версии гриппа, который в этот момент распространялась в нашей стране. То есть боролся что? Мой А, иммунитет, и Б, общие антивирусные препараты, которые существуют уже достаточно давно и которые, по сути, этот иммунитет поднимают. Вот и все. То же самое, по сути дела, сейчас работает против коронавируса, как и против любой гриппозной инфекции. И более того, я понимаю, что, в общем-то, и подавляющее большинство населения и в будущем обречено работать именно в таком цикле. Не только у нас, но и всюду, в более или менее благополучных странах. Общие антивирусные препараты, плюс дальше свой иммунитет и все, насколько это возможно. Когда иммунитет кончается, а он объективно с возрастом там, и ослаблением организма утрачивается, ну, значит, попадаешь в группу риска, попал в группу риска, значит, вполне возможно, что и получишь, так сказать, соответствующий эффект. Кстати, даже по Китаю, вот, допустим, статистика такая, там где-то порядка 80 тысяч сейчас числится заболевших, где-то около 28 тысяч, может быть, сейчас больше, в числе выздоровевших, и где-то чуть меньше 3 тысяч, ну, на тот момент, когда я видел статистику, в числе погибших. Это укладывается в эти 3%. Я не знаю, как это сравнимо с статистикой, допустим, по гриппу, да, или по заболеванию пневмонии. Это может быть какой-то плюс или минус. Но, на мой взгляд, в какие-то обширные масштабы эпидемии, которые можно было бы охарактеризовать как всемирную угрозу, это просто не укладывается. Это скорее все-таки, с моей точки зрения, более такой пропагандистский феномен, который перекочует из одной масс-медиа в другую, который просто более удобен для власть придержащих на сегодняшний день по всему миру. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, мы в начале пути. Мы еще не знаем, так и даже не только середины. Мы даже не знаем 10%. Что будет через пару лет, дело там поздно будет вспоминать. Какая есть надежда слабенькая? Говорят, что вирус в ходе мутации, в ходе перехода из организма в организм, он может терять свою убойную силу. Липучесть он, скорее всего, сохраняет, а значит, количество смертей на количество заболевших может уменьшаться, вроде бы. Но это как бы вилами на воде писано. То есть может он смутировать, а может не смутировать. Но как вроде бы вирус, так сказать, по природе своей, так сказать, не заинтересован в гибели организма, где он находится. Угу. Он заинтересован в нем жить и передаваться дальше, и стать эндемиком, то есть существовать вечно в человеческой среде. И по этой причине он вроде как гибель, так сказать, он как бы урон-то наносит, но гибели вроде как приводить не должен. Но насколько это быстро происходит, эта мутация, дело мутное. Вот как выяснилось, испанка не смутировала как нужно. И привела
к этому. Это предположение все. Это...
Да. Значит, и, так сказать, понимаешь, в чем дело? Значит, я же говорил, так сказать, не о том, что сейчас что-то сейчас, даже если считать, что наши, так сказать, не умеют диагностировать и не умеют выявлять, я вполне допускаю, что умеют. Вдруг они умеют, и вдруг, а действительно, у нас всего 5 человек заболевших. Это просто ничего, это даже не болезнь. Это так меньше статистики, меньше, так сказать, меньше чего-то нормального. Но, значит, в том случае, когда это выходит в страны, в которых диагностируется плохо и лечат плохо, Иран, там заболевших-то шиш да малина, а умерших 43 человека. Mm-hmm. То есть там величина, так сказать, вот этой, так сказать, или там 43 заболевших, всего 8 человек. То есть там смертность чуть ли не 20%. Значит, я боюсь, что мы по уровню выхаживания, по уровню медицинского обслуживания, по уровню своего существования этим людям, когда они особенно на стадии пневмонии находятся, мы ближе к Ирану, чем к каким-то странам цивилизованным, где, так сказать, лечить умеют, типа в Швейцарии, там, Люксембурга или не пойми чего. Вот это опасение, так сказать, оно, на мой взгляд, более чем обосновано. Я вполне Более того, самые счастливые люди, которые оказываются в Антарктиде и вообще, так сказать, отделены от всего прочего, к нему точно попадет. В этом плане жители наших сибирских деревень, так сказать, которым никто не появляется годами, так сказать, я думаю, что как раз самые в этом плане счастливые люди. Но для жителей мегаполисов, для людей, которые перемещаются по миру, посещают вокзалы, аэропорты, так и все прочее, опасность велика. И последнее я хотел еще сказать. Вот постоянно дискуссия ведется о повязках, так сказать, не повязках, так и действуют, а не действуют. У меня есть очень хороший пример. Очень хороший пример. Вирус – это мелкодисперсная хрень. Он по размеру меньше, чем бактерия, существенно. Поэтому представьте себе угольную пыль, мелкую-мелкую угольную пыль. Очень мелкую угольную пыль. Во-первых, эта мелкая угольная пыль проходит через маску. Раз. Во-вторых, она проходит помимо маски. Это же не противогаз резиновый, который натягивается плотно на голову, а через щели. Два. В-третьих, он в любом случае осаждается на внешней стороне этой маски. И когда вы ее снимаете, вы ее трогаете руками, у вас на руках остается пыль. Этой пылью вы можете протереть глаза, так сказать, там, вытереть рот после еды, так сказать, поковыряться в носу. То есть вот эта вот аналогия, так сказать. Другое дело, что эта пыль, она перестает быть черной, так сказать, через пару дней. То есть этот вирус умирает. Но в течение 2 дней вот эта черная пыль, вы себе представьте, вы находитесь в клубах этой пыли, она, естественно, такая, то есть маски в этом плане помогают, конечно, слабо. Но чуть-чуть помогают. При условии того, что вы эту маску снимаете, как это сказано в учении по гражданской обороне, надо встать спиной к ветру или сбрасывать с себя одежду по направлению ветра. Чтобы, так сказать, ничего сейчас не будет. Ну, насколько надо. Да, автомат отбросить от себя, чтобы расплавленный металл не попортил казенное обмундирование. Черного армейского юмора. Хотелось бы черный армейский юмор не применять к себе. Поэтому, так сказать, в любом случае, я хотел бы, чтобы наши слушатели, читатели, зрители, так сказать, были здоровы и заболели как можно позже. Потому что, глядишь, вирус ослабнет, раз. Глядишь, вакцины появятся, два. Будет понятно, как лечить людей, три. И чтобы не лишнего цикла, так сказать, заражения, выздоровления, у вас не произошло. Поэтому держитесь сколько можно и, так сказать, вспоминайте нашу передачу добрым словом.
Ну, я так думаю, что когда дело дойдет до вакцины, она уже окажется реально не нужна, погреют лапы все те, кто имеет отношение к ее производству, но вирус уже успеет до той поры спокойно мутировать и, в общем, так сказать, уйти вдаль дальше уже в каком-то более приспособленном для жития человека.
Последние 5-6 циклов именно так происходило. То есть вакцина поступала к тому моменту, когда эпидемия, так сказать, ликвидировалась сама по себе. Это ты прав абсолютно.
Саша, а с гриппом происходит то же самое. Все эти вакцины, это как бы последнее прощай тому гриппу, которого уже нет.
Который уже мутировал, да.
Да, да. А тем не менее продолжают пропагандировать прививки там этими вакцинами, там по всей стране и так далее и тому подобное. То есть это бизнес. То есть надо понимать, что и мы часть этого бизнеса, к сожалению. То есть мы начинаем там прививаться, если кто-то прививается, потому что я не прививаюсь. Я один раз это сделал, понял, что это бесполезно, и поэтому как бы больше не возвращался к этому вопросу.
Я беру большое количество таблеток, которые, кроме этого, обладают противовирусным свойством.
Саша, ты же сам даешь ответ на эту проблему. Это какие-то женерики, так сказать, антивирусные препараты в целом, не против конкретного коронавируса, а вообще. Да. Вот, а больше ничего конкретного-то и нет. И, в общем, они помогают, но они в чем-то способствуют иммунитету. А дальше, как говорится, да, все силы сосредоточены внутри тебя, это верно. Так, Саш, давай перейдем к вопросам, а то нам их много набросали, как всегда, и надо будет на них ответить. Так, первые тут, я понимаю, общеполитические, которые возникли еще до того, как мы начали с тобой развивать эту тему. Почему же США более мощно не атаковали Кубу со всех сторон в 60-61 годах, полностью окружив флотов и ядерными ударами по острову, поскольку был подходящий момент, что мешало это сделать? Я так понимаю, что этот вопрос отчасти вызван тем, что я неоднократно говорил, что, в общем, военная операция на Украине была возможна при наличии подходящего для этого момента, который как раз сложился в начале 2014 года. Но что касается Кубы, то этот момент подходящим не был по нескольким причинам. Потому что, во-первых, на самом деле на Кубе было достаточно сильное единство, скажем так, партии народа. Вот, во всяком случае, Кастро был мощно поддержан населением, когда он свергал вот этот вот режим Батисты, и поэтому надеяться на то, что специально это помогло бы какому-то антикастровскому восстанию, но просто не было никакой возможности. Во всяком случае, многие кубинцы с энтузиазмом восприняли революцию и продолжают ее воспринимать до сих пор, уже, так сказать, в изменившихся условиях. И во-вторых, надо понять, что это было время холодной войны. То есть обмениваться в это время ядерными ударами, даже с какими-то третьими странами, особенно союзниками Советского Союза, было очень рискованно. Без риска спровоцировать вообще ядерную войну в целом. Поэтому, несмотря на то, что Штаты всегда, так сказать, как бы сучали себя в грудь кулаком, и сколько у них ядерных зарядов, и как они могут всех там испепелить, но реально это не то, что атаковать, так сказать, ослабленную, уже практически поверженную Японию, во всяком случае, так сказать, на морях, и сбрасывать это оружие на некого союзника СССР, который непонятно как может ответить, исходя из своей решимости и наличия у него, собственно, оружия достаточного на острове. Поэтому я думаю, что они поэтому это и не решились. Пожалуйста, Саша.
Более того, вы неоднократно задаете этот вопрос уже, по-моему, 10-ю передачу, так сказать, с выяснением, а чего же там, так сказать, как же. Уже ответили вам раз 10, так сказать. Ну, хорошо, спросите нас еще раз 20. Почитайте мемуары Кеннеди по этой части. Почитайте мемуары госсекретаря, который был. Какая обстановка, как принималось решение. И хочется, и колется, и мамка не велит. И давай поддержим Гусанов, контрреволюционеров, так сказать, червей, так сказать. Или не поддержим их, а они вот такие, они победят, мы им немножко оружие дадим, они победят. А другие говорят, да не победят. И они в итоге не победили, ни черта. И с одной стороны, медная маска, так сказать, давили на Кеннеди, что, мол, давай всю с войсками, сейчас как вступим, как надавим, все прочее. А с другой стороны, понимаешь, что влезть в историю легко, а вылезть сложно. И потом гробы придут с этой Кубы, американские. Ему это не надо, так сказать. И прославится кому президент, который на ближайшую страну кинулся, ее зажрал, но получил по морде, и, так сказать, зачем ему это надо? Были размышления, были разговоры. ЦРУ там что-то врало одно, медные маски давили с другой стороны. Там люди, которые там это в какой-то степени управляются обществом, там есть Конгресс, там есть администрация президента действенная, которая выдает свою аналитику по этой части. Все было очень непросто, все это происходило месяцами, так сказать, обдумывался эта проблема. В итоге он проиграл. Он сунулся, залив свиней, получили по морде этих гусанов. Возможности поддержать войсками, он отказался, что не стал поддерживать войсками. В какой-то степени, как утверждает одна из версий, что его и шлепнули по этой причине, что обиделись и ФБР, и ЦРУ, и гусанов, так сказать, они совместными усилиями, потому что вот этот вот кабачек Руби, он так или иначе был с кубинскими иммигрантами связан активно. То есть одна из версий, так сказать, она такая правдоподобная. Это все подробно описано. Чего вы нашу передачу мучаете? Мы что, такие главные кубинцы, так сказать, и мы принимали к нам активное участие в этом вопросе?
Нет, ну, Саша, я думаю, что это по аналогии. Не раз, не два, 10 раз удали. Вопрос задают скорее по аналогии, но я хочу добавить, что надо понять и вот Кеннеди в этих условиях. Понимаешь, советников-то много, а ответственным, в конце концов, за решение будет он. И поэтому это диктует существенную разницу. Тебе могут советовать и с той, и с другой стороны, но решение принимать тебе, и ты за него отвечаешь. Вот тут как бы совершенно другой расклад и другие мысли, конечно, приходят в голову. Путин в аналогичной ситуации в 2014 году сдрейфил, как и Кеннеди в 61-м. Так что это не к тому, что это красит Путина. Это я просто говорю, что так сказать, такие ситуации... такие ситуации, они достаточно... чисты, но Сталин бы не сдрейфил в этой ситуации, а Путин, ну, что ж, не Сталин же. Так, вы говорили, что военные операции проводят только при удобном случае. А как же США вторглись в Ирак в 2003-м и Ливию в 2011-м? Там же не было удобных случаев, просто атаковали и все. Не совсем так. Удобные случаи были, потому что Ирак, допустим, в 2003 году, я понимаю, что сейчас там 15 лет, 16 лет спустя, мало кто об этом помнит. Но велась активная пропагандистская кампания о том, что Ирак вот обладает там химическим или ядерным оружием, вот-вот его создаст, и это такой террористический режим.
Он перед этим захватил Кувейт.
Это было в 91-м году, Саш, и эта операция
была... Я понимаю, вторая война это было последствия кувейтки все равно.
Да, да. А вот в 2003 году, уже 10 лет спустя, даже 12 лет спустя, это перед этим развили целую, так сказать, международную кампанию, как бы с доказательствами о том, что Ирак обладает там оружием массового уничтожения, и, в общем, это чтобы режим лишить, там надо немедленно это туда заступать. Вот, собственно, это и было. И надо учесть и второй фактор – то, что у Ирака не было таких союзников, как у Кубы в 61-м году. У него не было Советского Союза, который однозначно выступил бы на его стороне. То же самое касается и Ливии. Они один в один иракский сценарий. Это то, что объявляют, что это там террористический режим, он обладает каким-то оружием массового уничтожения, да вот сейчас он тут рядом с Европой всех покрошит. Ну, там вмешались еще и европейские интересы, поскольку Саркози, который был тогда президентом Франции, который получал на самом деле миллионы в качестве взяток от того же самого Каддафи, очень хотел бы закрыть этот долг, скажем так, его не отдавая, так что там был и меркантильный интерес. Вот. Он, естественно, не в карман-то себе положил, а как бы на свою президентскую кампанию, которая, кстати, завершилась неудачно в 2012 году. Но, тем не менее, так сказать, и этот фактор тоже влиял, и этому, вот 2011 году, предшествовало соответствующее пропагандистское, так сказать, вторжение. То есть, это, ну, своего рода, как вот операция «Глявец» там, перед началом войны с Польшей, с Германией, там, в 1939 году. То есть, все время, если повода нет, то он создается. Но его надо как бы активно прорабатывать. И прорабатывать не просто на случай, а что подумают над этим там в мире. А для того, чтобы осуществить конкретные действия. Значит, взять и, как говорится, дойти. То же самое, кстати, прорабатывалось и в отношении Сирии. Потому что один в один тот же самый сценарий, он дальше шел в Сирии. Да, террористический режим, химическое оружие, там свое население он этим химическим оружием травит. Нафига ему это надо, непонятно, но все равно травит. В общем, короче говоря, в Сирии прошел бы тот же самый сценарий, но как только у нее, как говорится, проклюнулся союзник в лице, так сказать, России, так сказать, реально действующий, значит, этот сценарий рухнул. Он мог проклюнуться и раньше в Ливии, я бы считал, и Ливию надо отстаивать. Вот сейчас задним концом начинают поддерживать там этого фельдмаршала, который в итоге стоит на стороне парламента, и у которого есть реальные силы, так сказать, стать вот новым как бы властителем Ливии. Ну, во всяком случае, на его стороне явный перевес сил. Но это уже постфактум. Лучше было Каддафи защищать, понимаете? Точно так же, как, кстати, и Саддама Хусейна. Потому что тогда бы не пошел бы этот вот принцип домино через Ливию, Сирию там, и так далее и тому подобное. Для этого надо обладать неким стратегическим мышлением. Это все время возвращаемся к тому же, что нынешнее руководство Кремля некомпетентно в первую очередь политически. То есть оно вот не понимает того, чего должен понимать политик, что вот ты должен сопротивляться в этой точке для того, чтобы за ней не попало вот это, чтобы дальше не порушилось это, а в итоге это не пришло к тебе. И чем раньше ты это сообразишь, тем лучше ты политиком являешься. Вот несмотря на все наши предупреждения, а мы их, надо сказать, в передаче нашей делаем уже на протяжении 20 лет, вот до Кремля это как бы не доходит. И вот результат. как говорится, то, что сопротивление идет в последней третьей точке, в то время как и предыдущие два рубежа были вполне защищаемы. Так что вот такая вот история с удобными случаями. А удобные случаи дальше всегда служат мотивации какой-то для того, чтобы было. Так, еще один вопрос. Какое ваше мнение о резне в Сребренице? Это, по-моему, эпизод Югославской войны. Ты что думаешь, Саша?
Война – это длящееся преступление с обоих сторон. Когда начинается война, она может какие-то обладать благородными мотивами с той или с другой стороны, защита территории, значит, защита каких-то интересов, историческая справедливость, так, все что угодно может быть. Но когда наступает война, начинается резня с обоих сторон. И обе стороны берут заложники, обе стороны расстреливают кого-то. Обе стороны, так сказать, воздействуют на мирное население так или иначе вдоль и поперек. И так и события в Сребренице, так сказать, это точно один из эксцессов, которые существовали. Там мусульмане резали христиан, христиане, мусульман. Там вместе там с православными резали католика, потом с католиками резали православных. Почему надо выделять, так сказать, отдельно Сребреницу? Ничем это не было выдающееся событие, так сказать, ни с той, ни с другой стороны. Это как когда пропагандистка начинает раздуваться, так сказать, что здесь вот то все, пятое, десятое, что вот здесь... Вот наши воевали хорошо, а против них воевали плохо. Одинаково хреново все воевали. Воевать не надо.
Я согласен. Далее вопрос. Почему Штаты сейчас не могут заморозить счета Путина из-за того, что он наращивает вооружение РФ? Получается, они ему дают все возможности увеличить оборону, а могут взять и надавить запросто. Ну, я хочу сказать, что тут есть два момента. Во-первых, вот эта вот игра, так сказать, в гонку вооружений, она всегда кому-то выгодна. И в первую очередь производителям того же самого оружия. То есть это гигантские бюджеты, это гарантированные вложения со стороны государства, это фактически нерыночное существование в условиях как бы капитализма и рынка. Вот. То есть, короче говоря, это сладкий пряник. И, так сказать, все лобби, это оружейное, особенно американское, оно активно за это борется, у них самый большой военный бюджет, и они не хотят его терять. Я даже помню, что в начале 90-х очень многие, так сказать, американские такие экономические деятели и разные околополитические силы так в полголоса нам говорили, вот просто жалко, что кончилась гонка вооружений, но вот как бы прибыльное было дело, а теперь чем ее мотивировать-то? И вот тут мотив как раз находится. Да, вот как бы Россия увеличивает свое вооружение, значит, мы увеличим, значит, Россия увеличит. У нас тоже есть определенное оружейное лобби. Оно не такое сильное, как в Соединенных Штатах, но оно существует, как и у всякого производителя. Поэтому это достаточно выгодный как бы, процесс. И его, так сказать, просто торпедировать и замораживать, это резать курицу, которая несет золотые яйца. Это один момент. И второй момент, это что касается счетов Путина. Не надо думать, что они там официально где-то в Bank of America лежат счет, да, так сказать, ВВ Путин, да, так сказать, столько-то миллиардов долларов. Это затупикованные средства через различные, так сказать, офшоры, там, подставных лиц, всякого рода Ротенбергов, так сказать, и им подобных. Вот, которые где-то что-то держат там на разных счетах, капиталах, которые имеют юридическое отношение через подставных лиц путь, ну или не имеют его, а держатся на честном слове договоренностях. Это вот такие вот вещи. Поэтому, когда штат объявляют какие-то санкции против конкретных деятелей из его окружения, они имеют в виду, естественно, ударить не по этим деятелям, а по счетам лично Путина. Вот. Но другое дело, что в его руках все возможности разнообразить, как бы диверсифицировать способы вложения украденных денег, так что я не думаю, что они на все даже наложили лапу. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы вернуть этот вопрос к задающему и спросить. А приведите другой пример, когда президенту какой-то другой страны, которая развивает свою систему вооружений обороны, заморозили авуары личные.
Не было
такого. Вот пример исторический. Ну, а что про Путина спрашивают? Не было примеров, и здесь не замораживают. Поехали дальше.
Так, еще один и тот же совет. Так, еще... Прости, я что-то перебил тебя?
Не-не-не, я про коробку продолжаю высказывать.
Ага. Так, Валера, перестань гукать, но очень нужно это и очень громко. Ну, извините, я просто как бы солидарность выражал с какими-то мнениями, которые Саша высказывал. Так, как вы думаете, будет ли продлен договор СНВ-3? США несколько дней назад отказались от встречи юристов по этому договору. Ну, это вот вопрос продолжения истории с гонкой вооружений, потому что как бы производители оружия разные, но кушать хочется всем. Вот, поэтому я думаю, что, в общем, поскольку возможности штатам позволяют тратить деньги на эти виды, ну, что же им не потратить? Все остальное уже будет как бы противоречить интересам этого лобби, так что я думаю, что это не очень нужно. Надо сказать, что договоры СНВ, они же раздались в специфической обстановке. Это, по сути дела, ну, определенная пролонгация того противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов, которое дошло... Да, так вот, что касается продления договора СНВ-3, я думаю, что ситуация сейчас не та же самая, что с Советским Союзом. Поэтому время уже не столько политического противостояния думать, сколько о бизнесе. И поэтому не продлять этот договор, то есть сокращать производство и военные изыскания, просто нет смысла. Там слишком много ртов разинуто в Соединенных Штатах для того, чтобы, в общем, продолжать дальше потреблять эти деньги из госбюджета. Парни, нормальное такое естественное свойство. Насколько он скажет на обороноспособности Соединенных Штатов, это даже не важно. Важно потребить, так сказать, энную часть бюджета, который самый большой в мире. Так что здесь чистый бизнес, что называется, ничего личного. Я думаю, что именно из этих соображений Трамп в итоге их, этот договор продлять не будет. Так, Краснову. Общаясь со многими знакомыми москвичами, они говорят, что им нравится Собянин, что он преобразовал Москву и так далее. Многие москвичи, значит, зомбированы, или Собянин на самом деле сделал хорошее? Саш.
Зомбированы. Если тратить сколько денег, сколько Собянин на прославление своей деятельности, так и тут, я не знаю, так ведь это можно, так ведь... Его должно любить гораздо больше людей. Очевидно, он очень плохо работает, потому что тратит много денег, а любит не так много.
Ты знаешь, я как бы в защиту этих москвичей, отчасти как адвокат дьявола, хочу сказать, что, понимаешь, я слишком хорошо помню Лужковскую эпоху. Вот этого вот наглого, хамского такого, я бы сказал, беспредела, который все-таки при Собянине не то чтобы исчез, но приобрел чуть-чуть более, так сказать, такие цивильные рамки, как бы оглядки на... население. Лужков, он был хам по определению, вообще-то. Причем даже не...
Лужков говорил, потому что Собянин молчит, а делает про то же самое.
Наверное.
Так, это тот, кто в случае промолчал, главного сосол называется.
Но все-таки фактор хамства тоже играет свою роль, особенно для деятеля, который так или иначе является политическим. И Лужков, ну, как бы откровенно стоял на политике. Ну, достаточно на его морду было посмотреть, чтобы сказать, да мне на всех насрать. Вот примерно такая, так сказать, у него реплика читалась при каждом появлении его рыла, так сказать, там, в каком-то публичном пространстве. Поэтому с этой точки зрения, ну, Собянин выглядит, так сказать, чуть цивильнее. Я повторяю, выглядит. Я не хочу там спорить по существу, много или мало он сделал. Я вот хочу сказать чисто на такой внешний аспект поведения, который присутствовал. Моя личная точка зрения. О чем мне как бы Лужок... Ну, крайне несимпатичен, так сказать. Собянин тоже несимпатичен, но Лужок особенно. Поэтому все познается в сравнении. Как бы. Так, украдено в сотни раз больше, чем потрачено на благоустройство Москвы. Что-то это в дополнение к нашим заключениям. Краснов.
Я более того скажу. Украдено на благоустройстве не так много. Гораздо больше украдено на медицине, на строительстве, на транспорте, вот. Вещам. Просто благоустройство мы видим своими глазами. Нам кажется, что там много крадут. На самом деле, там и расходы большие.
Так, Краснов. Большинство зомби-люмпиков скончается от бессмыслицы и голода гораздо раньше, чем до них доберется какой-либо вирус. Вот такое мнение.
Так. Есть такая вероятность.
Да. Зачем делают вакцину от коронавируса, если уже известно о нескольких его мутациях? В лучшем случае она будет работать против начальной формы. В общем, проблема вакцины, скорее всего, такая же, как у ВИЧ. Ну, вот мы говорили об этом, что, так сказать, все эти вакцины, хороший пример – это вакцины против гриппа. Они работают против прошлых заболеваний, если говорить реально, а, так сказать, в действительности просто как бы поддерживают тех, кто разрабатывает эти вакцины, то есть это перекачивание определенного бабла. Относительно их реальной ценности все равно остаются только общие антивирусные препараты плюс собственный иммунитет. Пожалуйста, Саша.
Ценность работ по выработке вакцины представляет собой, так сказать, гораздо большую, чем сама выработка вакцины. Потому что совершенно не исключено, что в процессе этой работы оттуда задействованы не самые глупые люди, и вкинуты большие действительно деньги и материальные ценности. Неожиданно могут получиться какие-то позитивные результаты в другой области. Такое было неоднократно в медицине, и, так сказать, дай бог, что так случится. Глядишь, вместо лечили грипп, а вылечили какую-нибудь другую болезнь, такая вредная. Так что затраты на медицину – это не худший вариант. Как фундаментальное исследование может окупиться.
Так, вопрос. Тайцы научили ли Смирнова делать массаж лица? Если относительно почесывания подбородка, то это я как бы делаю не в силу тайской науки, а просто потому, что мне так удобнее слушать. А что касается самого по себе массажа, не знаю, меня массаж лица как-то не восхитил. У них вообще много видов массажа, они специалисты по этой части. Те, которыми пользовался я, они в основном касались вот проблем спины, позвоночника там и так далее. И, кстати, на мой взгляд, подействовали очень хорошо. В общем-то, они не кустарно это делают, а профессионально. Так что, может, кому-то нужен массаж лица. Лично мне он как бы ничего не потребовался.
Так, мне тоже не нужно, у меня и так морда гладкая.
Что, прости?
Мне не нужно, у меня и так морда гладкая.
Понятно. Так, правда ли, что 52-я больница поставлена на карантин? Ходят слухи. Я лично не слышал. Саш, ты что думаешь?
Не в курсе.
Так, отрицательно, специально замалчивают, им нужна явка на голосование 22-го. А если объявить об эпидемии, то все пойдет не по сценарию. Ну, вообще, да, это мысль, батенька, я бы тоже так сказал, да. Если пойдет эпидемия, как же они тут 22-го-то будут?
Я раз забыл. Да. Эпидемия 22-го будет в разгаре. Что сейчас-то?
Ну, посмотрим.
Это будет серьезная проблема на самом деле.
Я вот, Саш, не согласен с тем, что это будет серьезная проблема. При наличии газ-выбора, каруселей там и всего прочего, ну, по-любому, уже известно, что 66% явится, как минимум, и 80% среди них проголосует за, это тоже как минимум. Отдельные регионы отчитаются, что вообще 100 на 100. Вот. Поэтому, ну, что мы говорим, это спектакль. Ну, что мы будем всерьез воспринимать это голосование там, и так далее. Так, Смирнов, расскажите о своем отношении к лекарю Геваре. Если вы имеете в виду Че Гевару, портрет которого вот у меня висит, так сказать, дальше, мое отношение сугубо положительное. Это, конечно, героический человек, бессеребренник, который, в общем-то, сражался за правое дело, даже когда это на Кубе, это была, собственно, не его страна и не его родина, продолжал это делать в Африке, и, в общем, героически погиб в Боливии, поэтому он вполне заслуживает того, скажем так, культового отношения, которое к нему существует на Кубе и повсюду в мире. Он это реально заслужил. Вот. И реально его есть за что, в общем, поклоняться, если можно так выразиться. Так, странный вирус, но мало китайцев умерло. Ну, я, честно говоря, думаю, что масштабов этой эпидемии для того, чтобы поколебать численность населения Китая, явно не хватит. Хотя, казалось бы, она там должна была бы в первую очередь, так сказать, дать свой результат. Но, видимо, у китайцев все-таки лучше такое противоэпидемическое отношение. Все-таки через них сколько эпидемий там прошли, эти свиной грипп, птичий грипп. Я думаю, что они сильно преувеличены, но тем не менее. Вот все-таки атипичная пневмония, опять же, вот, как-то все это вокруг Китая базируется, и тем не менее, в общем, серьезно, так сказать, таких же масштабов разрушений, как испанка, у них не произошло. Так, Какая часть правдивой информации доводится до населения? Считаете ли вы, что этот шаг распространения методом политической и экономической распространения методом политической и экономической войны? Кому это выгодно в первую очередь? Спасибо. Саш, что думаешь?
Я думаю, что целая серия чувствительной информации не доводится вообще. Угу. К частности, к чувствительной информации относятся архивы Второй мировой войны и предшествующих переговоров. Из того, что мы обсуждали широко. А часть информации не доводится по недомыслию. По глупости. Не специально. Такое тоже есть. А часть информации доводится. То есть она фильтруется по этой части. Я думаю, что с распространением интернета, так сказать, белых пятен становится все меньше и меньше. И, так сказать, стремится надо к тому, чтобы информация доводилась полностью.
Ну, что касается распространения информации как метода политической и экономической войны, я думаю, что это на сегодняшний день данность, так сказать, даже не материал для предположений, потому что все государства ими пользуются. Достаточно посмотреть на СМИ, допустим, на то же телевидение. Оно все-таки в наибольшей мере зависимо от финансирования, от технических средств, в отличие от интернета. То есть это не свободный канал, то и всюду так или иначе на него влияет и пользуется государство. И всюду оно так сказать, предлагает тот набор новостей, которые, собственно, население должно скушать. А оставшиеся, так сказать, за бортом не проникают на него никогда. То есть фактически на сегодняшний день общая практика государственная, как в России, так и вне России, состоит в том, что некие государственные органы, постоянно мониторящие эти ресурсы, значит, дают некую установку, скажем так, новостным и прочим, так сказать, каналам, какую информацию распространять, ну, какую не распространять они дают установку, скорее, какую распространять. И эта информация, в общем, каналы благоразумно и ограничиваются, если хотят сохранить свой состав, свои гонорары, так сказать, свою прибыль, то есть, в общем, участвуют в этой игре, наверняка зная или подозревая, что это именно игра. Но тут правило делать это с чистой мордой, с честной мордой, для того, чтобы зрители в это поверили. Вот это, собственно, то шоу, которым занимаются абсолютно все, вот, как на Западе, так и на Востоке. И поэтому распространение – это метод экономической и политической войны. И против противника – да, но и против собственного населения тоже. Как-то не парадоксально, насколько к нему применимо вообще понятие войны. Так что вот так вот. Вопрос. Насколько хватит финансовой устойчивости еще? А вы о чьей, собственно, финансовой устойчивости-то говорите? Если вы насчет России, то я даже не знаю, есть ли у нее финансовая устойчивость или нет, потому что курс рубля, собственно, который, кстати, Центробанк обязан поддерживать по Конституции, пока еще действующий, за то время, пока эта Конституция действует, ну, наверное, в несколько десятков раз упал. Да, или в десяток раз, что-то типа этого. Вот, поэтому о какой финансовой устойчивости можно говорить? Когда, как только речь заходит о том, чтобы кто должен расплачиваться, как говорится, за банкет, за те или иные провалы политические или прочие, значит, в итоге расплачивает за них население, в частности, путем уменьшения курса валюты и вообще, так сказать, вот той самой финансовой устойчивости, о которой вы спрашиваете. Потому что когда все валится в тартарары, то расплачиваться должны за это мы. Вот. Тут недавно, кстати, гулял один интересный анекдот, который я получил по WhatsApp. Но смысл анекдота примерно в следующем, что комсомольцы отжали нефть у народа, да, через ЮКОС. Чекисты отжали нефть у комсомольцев. Теперь комсомольцы предъявили иск России, мы должны заплатить 50 миллиардов долларов комсомольцам, а при этом нефть остается у чекистов. Вот спрашивается, так сказать, как это так, мы оказались, так сказать, в этом дефиците. Примерно та же самая история о финансовой устойчивости. Это вопрос все за чей счет. Так, ну и вот последний у нас вопрос. Если быть немного простуженным, то это помогает от заражения коронавирусом? Организм повышает иммунитет? Или ты наоборот уязвим? Саш, что думаешь?
Уязвим.
Ну, в общем, да, я думаю, что когда, по логике вещей, когда организм уже борется с какой-то инфекцией, то как минимум часть его ресурсов, если не все, уходит на борьбу с этой инфекцией. Я не знаю, если она родственная коронавирусу или является вирусной, я не знаю, насколько тут два вируса могут быть конкурентами, но во всяком случае картина одного заболевания может наложиться на картину другого, и тут эффекты самые странные могут быть, от умножения до деления. Вот. Ну, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли, и зрители, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. До следующих встреч на передаче «На самом деле» и на канале «Револьвера ТВ». Всего вам доброго.
До свидания, всего хорошего. До свидания.